Дорогие братья и сестры, я рад приветствовать вас светлым именем нашего Господа Иисуса Христа. Я впервые здесь у вас и смотрю, думаю, как удивительно, что Бог создал нас, вот создал церковь свою. И где бы мы ни были, вот я впервые вас вижу и понимаю, что вы, братья и сестры, мне. Мне это так приятно. Где бы мы ни были, всегда мы можем найти вот эту братскую, сестринскую поддержку. Слава Богу, что у Бога есть такая большая семья на этой земле. Действительно, вот пели песни, что далеко наш дом, к которому мы все стремимся. Мы все хотим быть вместе с Господом. Сегодня здесь есть следопыты, люди, которые молодые, у которых все впереди, так кажется, еще, да? Но жизнь бежит так быстро, что порой, вот кто старшее поколение здесь, вы чувствуете себя в душе чуть-чуть моложе, чем следопыт или нет? Правда чувствуем все, да? Что, ну, просто они выглядят немножко лучше, может быть, чем мы, да? А так мы все одного возраста. Мы все стремимся. И даже тогда, когда мы, вспоминая себя, когда я был маленьким, и считалось, что в 2000 году придет Христос, я посчитал, думаю, я буду еще недостаточно много пожившим человеком, думаю, не знаю, как будут у меня, ну, дети, думаю, что будут, но внуков-то я не увижу, да. Сейчас уже прошло больше 19 лет после 2000 года, а надежда остается. И вспоминая тогда себя, когда молодым, я думал, ну как же так вот, я жизни еще мало увидел. К тому времени мало увижу жизни, еще хочется пожить, Христос придет. И все время считал, что это конец света. Да? Потом только со временем я понял, что это не конец света. Да? Это, наверное, начало света было бы правильно назвать. Да? Конец тьмы, да. Потому что Бог придумал о нас нечто, задумал о нас план, такой план, о котором не видел того глаз и не слышал то ухо, и не приходило то на ум человека, что приготовил Бог любящим его. И нам хочется туда дойти, правда же? Любой возраст. Вспоминая себя молодым, мне казалось, что да, действительно, я так хочу к Господу, потому что у Бога есть что-то интересное. Я открывал для себя новый мир и понимал, что у Бога будет еще больше открытий, чем то, что делаю я здесь, живя на земле. Мне хотелось куда-то летать на новые планеты. И вообще мне хотелось летать. Моя мечта когда-то была, чтобы быть летчиком. Я иногда смотрю на птиц, парящих в небе, и думаю, когда-нибудь моя мечта осуществится, я буду вот так парить, наслаждаться этим полетом. У Бога есть много открытий. Но я стал задумываться над тем, что мечтать о будущем – это хорошо. Правда же? Мечтать хорошо, думать об этом хорошо – но когда мы возвращаемся вот с тех полетов над большими мирами красивыми, возвращаемся на эту землю и понимаем, что нужно мне сегодня этот день как-то прожить. Так? И хочется прожить так. Я не знаю, молодое поколение учит этот отрывок из книги Островского, да? Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот как прожить? Как прожить эту жизнь так, чтобы не было мучительно больно? У каждого из нас перед нами стоит дорога, по которой нужно пройти. Нам нужно двигаться вперед. Вы знаете, что будет у вас завтра? Какой план вашей жизни на завтра? Мы предполагаем многое. Что-то получается, что-то нет. И порой бывает так, что наши мечты и планы, они вот в одном направлении идут. А получается все по-другому. И мы порой не знаем, что нас ждет завтра. И мы порой задаем себе вопрос, а как узнать? Вот Божья воля, какая она о моей жизни? Что нужно сделать мне в этой жизни? Как мне прожить так, чтобы получить благословение Божие и войти в тот город воротами, о котором говорится в книге Откровений? Как мне это сделать? Что для этого мне нужно? Как мне узнать волю Божию? Когда-то мне казалось, что узнавать волю Божию хорошо в зрелом возрасте. Потому что Но мне казалось так, что жизнь верующего человека – это жизнь, которая должен быть, ну вот, ну как скажем, не интересоваться ничем интересным. Всегда молиться вот так с грустным лицом, с грустным видом, где нет каких-то радостей в жизни, ничего интересного нет. Кажется, что жизнь верующего человека как вот какая-то... А сплошные запреты, да. Ничего нельзя. Какая-то она серенькая, неинтересная. Я думал, ну как молодому человеку жить и искать волю Божию? Когда-то в своей жизни, когда мне стоял выбор, что мне, как эту волю Божию увидеть в том, чтобы найти себе жену, я думал, ну как я могу такой момент доверить Богу? Я знаю, какой я человек. Я грешный человек. Я понимал это тогда, что я грешный человек. И думаю, если бы я был на месте Бога, то такому грешнику, как я, или, как сегодня говорили на уроке, или дар безбрачия, пусть будет, да? Или что-то вот на вроде какой-нибудь, ну, такого на уровне обезьянки, да? Но я так благодарен Богу, что Бог не такой, как я. Потому что Он так любит меня. И когда я думал, что вот я сейчас Богу буду доверять, но дохожу до этого момента и думаю, как я доверю? Нет. Пусть лучше я буду выбирать здесь, а не Бог. И когда я понял, что все-таки лучше доверить Богу этот выбор, я был удивлен, что, оказывается, Бог учел все мои мечты. Для меня это было просто удивительно. Как можно, может Бог знать все мои мечты? Ну ладно, Он может знать, но почему Он учитывает их, все мои интересы, все мои предпочтения, все мои взгляды? И тогда для меня было большое открытие, что Бог хочет для нас нечто лучшее. Мы просто не понимаем и не получаем их просто потому, что мы не знаем Бога. Мы иной раз боимся, мы только вот какие-то кусочки Божьего благословения получаем вместо того, чтобы получить все, что Бог предлагает нам. Почему? Просто потому, что мы чего-то ищем своего. Мы порой похожи на, знаете, есть такая история. Молодой пес крутится вокруг ступенек, порожков, на котором лежит пожилой пес. И вот молодой пес крутится, бегает, бегает, бегает за своим хвостом, гоняется. И старый пес у него спрашивает: «Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?» Он говорит: «Я закончил собачье училище, закончил собачью академию, закончил все собачьи университеты, я понял, что собачье счастье – это в хвосте. Я пытаюсь догнать это счастье». И пожилой зевнул, так и говорит: «Я в свое время тоже закончил все собачьи академии, все университеты собачьи. И так же, как ты, понял, что собачье счастье, оно в хвосте. И я тоже гонялся за ним, а потом понял, куда бы я ни пошел, оно всегда волочится за мной». Вот порой мы похожи, вот так тоже бегаем, ищем что-то. Мы думаем, вот сейчас это свою волю ухватить. И забываем, что Бог-то с нами, Он хочет, чтобы мы могли просто лишь доверить Ему. Я хочу сегодня обратить ваше внимание на две истории, которые записаны в 22 главах. Одна из них в 22 главе книги «Чисел», другая в 22 главе книги «Бытие». В 22 главе книги «Чисел» записаны такие слова. Я все не буду читать, вы эту историю должны знать. Это история про Валаама и царя Валака, который попросил Валаама что сделать? Проклясть народ Божий. Да? И вы помните ту историю, когда пришли люди к Валааму и говорят, просьба Валаака: «Пожалуйста, пойди и прокляни этот народ, потому что вот он идет и как саранча все поедает». Интересно, что об этом человеке, о Валааме, говорится, что это был кто? Пророк. Чей? Божий. Скажите, вот Божий пророк, он знает волю Божию? должен, да? Должен знать. Но он очень интересно говорит. Он говорит: давайте вы останьтесь здесь, переночуйте эту ночь, послушаем, посмотрим, что Бог скажет. И когда Бог приходит к Валааму, он задает ему вопрос: скажи, пожалуйста, кто эти люди, которые пришли? Что Бог не знает, кто эти люди? Вы замечаете, что очень похож этот вопрос на тот вопрос, который Бог задал когда-то Адаму. Адам, где ты? Что Бог не знает, где Адам? Для кого этот вопрос нужен? Для того, чтобы ты мог сам задуматься над тем: подожди, а кто эти люди у тебя? Что они здесь делают? Они пришли с просьбой проклясть народ Божий, и ты их принимаешь? Ты что, не знаешь ничего? И он говорит: останьтесь, переночуйте. И Бог ему говорит, что говорит? Не ходи с ними. Не ходи, не проклинай. Он, как пророк Божий, поступает как? Верно или нет?
Он лукавит. Вообще-то Бог не пускает туда идти.
Да, он говорит, Бог не пускает. Он говорит, Бог меня не пускает. Пожалуйста, идите. Но причем, интересно, говорит, хотя бы давал полный дом серебра, да? Вот если бы он дал мне полный дом серебра. Люди уходят. Валаам присылает еще раз людей. А здесь очень интересно. Валаам не знает, что хочет Бог. А мы видим, что прислал людей с большими подарками, да, Валаам. Присылает с большими подарками. И как интересно бывает, у нас у людей точно так же. Мы знаем волю Божию, но почему-то нам хочется, что у Бога для всех воля Божия вот такая, а для меня...
Особая.
А для меня особый случай, правда же? Вот у всех вот так, а у меня вот так будет. Если все люди будут, скажем, ну, вот мы говорим о молодежи, о подростках, да, все курят и отсюда начинают пить и заканчивают свою жизнь где-то вот так не очень хорошо, то если я начну это делать, то что со мной будет? Я никогда не стану рабом ни алкоголя, ни курения. Правда же? Я такой сильный. У меня всегда есть исключение. Мы для себя всегда делаем исключение. Мы знаем волю Божию, это вот так. А для меня не так. Для меня по-другому. И вот Валаам опять говорит: останьтесь опять на ночь. Может быть, Бог что-то другое скажет. И Бог говорит другое. Удивительно, Бог говорит другое. Воля Божия поменялась. Может быть, Бог передумал, что теперь нужно проклясть этот народ? Вы помните эту историю? Бог передумал? Он говорит: ну раз ты так хочешь, иди. Но только говори, что я тебе скажу. И иногда кажется человеку, вот наконец-то он добился воли Божией, переборол волю Божию. И теперь я могу идти смело и говорить то, что мне скажут. И все хорошо, я скажу, Валаковы подарки у меня останутся, все будет хорошо. И он идет. Скажите, чье повеление он исполняет? Вы замечаете, там как интересно. Кто-то говорит, что он свое выполняет, а кто-то говорит, что там, посмотрите, там написано, Бог сказал, иди с ними. Так что? Ваше мнение? Нужно было идти или не нужно было идти? Воля Божия поменялась или нет? Иногда, если мы очень сильно просим, Бог говорит, хорошо, иди делай так. Он не заставляет нас, не насилует нас, не навязывает свою волю. Но иди, получит от этого благословение или нет. И посмотрите, что на этом пути очень интересно. Ну давайте мы вот такой момент один, 21 текст. 22 главы, 21 текст. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. Да? Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою. Интересно, что такое оседлал в еврейском языке. оседлать, это слово «яхавош», оно имеет такое же значение, как и покорять. А слово «хамур», «осел», связано со словом «хамер», «материальный». И вот здесь игра слов, вот, ну, почему на еврейском здесь? Вот, это игра слов, что Валаам должен был что сделать? Покорить, оседлать вот это что? Материальное. Вот эту тягу к материальному, тягу к тем подаркам, к тому воздаянию, которое он так хотел получить. Валаам оседлает осла, но ослицу, да, но не материальное. И получается так интересно, что есть такое русское выражение «оседлать своего коня». Что это означает? Это то, что вот человеку нравится, к чему он стремится, вот он на своего коня сел, да, и вперед. И вот здесь Валаам не свои желания покоряет, а оседлает их и двигается вперед к своему желанию. Валаам встал поутру, так интересно здесь, да, написано, что встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел. Подумайте над тем, каждое утро вы встаете, кого вы седлаете или что вы седлаете. Мы можем оседлать свою ослицу, тягу к материальному и сказать, так, вперед, мне некогда читать утренний страж сегодня, потому что я так вчера устал, поздно лег спать, и еще 15 минут я лишнее посплю, потому что мне нужно вот это материальное добиваться, добиваться, добиваться. Для кого оно нужно? Для меня нужно, для моей семьи нужно, для моих детей. И вообще просто нужно, потому что у соседа есть немножко больше. Мне оно нужно. И я седлаю свою ослицу, и двигаюсь вперед к этому материальному. Как удивительно. В Бытие, в 22 главе, в первом тексте, есть другие слова. Пожалуйста, откройте их. Написано так. Было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. И третий текст. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Замечайте, здесь тоже Авраам что делает? Встал рано поутру, оседлал своего осла. Чем отличаются эти два седлания? Один шел свое. И так интересно получается, что Валаам, пророк Божий, вот если посмотреть, он очень похож на нас. Мы тоже люди верующие. И там тоже кажется, что мы выполняем волю Божию, но можем, оказывается, выполняя волю Божию, как нам кажется, мы можем выполнять чью волю? Свою. Иногда мы говорим, нам нужен Бог. Когда Он нам нужен? Когда я служил в армии, первое время я отстаивал субботу, и первое время собиралась в Ленинской комнате, где меня отправляли, чтобы не мешать другим солдатам, потому что был паркохозяйственный день, уборка территории. И со мной собиралось человек до 13-15 человек, вот такие же солдаты, которые мы вместе читали Библию, вместе молились, размышляли. А потом, чем легче становилась служба, служба-то ведь шла, мы начинали ее понимать, становилось легче, тем меньше, 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 меньше. В конце концов остался один человек. И когда он тоже оставил вот эти встречи по субботам, я подхожу ему и говорю, скажи, пожалуйста, а что случилось, почему? Вот ты вроде бы так молился, так переживал. Ты действительно молился искренне, я же это видел. Он говорит, когда мне было тяжело, мне нужен был Бог. А сейчас мне и без Него легко и хорошо живется. Может быть, мы тоже такие же верующие, когда нам что-то нужно, когда это какие-то особые благословения нам даст, какую-то защиту, какую-то материальную выгоду, мы тогда, может быть, тоже молимся. А когда ничего нам не нужно, все у нас есть, молимся ли мы тогда или нет? Посмотрите на вот эту вторую историю с Авраамом. Бог говорит Аврааму. Приятное говорит. Хотели бы вы услышать такие слова? Я со страхом думаю о том, что если бы Бог мне такое сказал, я бы, наверное, вот я человек, я грешный человек. Может быть, я думаю, может быть, я бы разочаровался в Боге. Как Авраам смог это сделать, пойти? Когда я читаю его историю и вижу, что здесь Авраам, если там встал утром, да, здесь встает Авраам рано утром. А что такое рано? С чем у вас ассоциация, когда мы говорим рано утром? Вот если библейское взять, что-то такое, где чаще всего мы употребляем вот это выражение «рано утром»? С кем оно связано? Это молитва Иисуса Христа, правда же? Потому что он всегда рано утром вставал для того, чтобы пообщаться со своим отцом. И я подумал, что вот здесь есть уже разница принципиальная. Один встает утром, к своим делам спешит, а другой встает рано утром. Для чего? Потому что нужно пообщаться прежде с Отцом Своим Небесным. Прежде чем ты начинаешь какие-то свои дела делать, стремиться к чему-то, делать какие-то повседневные свои дела, обратись сперва к Небесному Отцу. И посмотрите, какая разница. Авраам встает, седлает осла, берет с собой сына, берет отроков, берет дрова, берет что? Все материальное. И идет. Если там Валаам идет, он знает, что нужно говорить? Нет, он не знает. Бог говорит: я тебе скажу, что тебе скажу, то ты скажешь. Я иногда думаю, вот о чем думал Валаам, идя дорогой? Вот с этим заданием, которое он получил, проклясть. Как из этого выкручиваться ему? О чем он думал? И вот здесь Авраам идет для того, чтобы принести сына свою в жертву. Скажите, он знает, для чего он идет? Знает. Это приятный момент. Это несет какую-то материальную выгоду. Приносит какое-то удовольствие. Ничего нет хорошего, кажется. Но он идет и выполняет волю Божию. Легко это или нет? Однажды маленький мальчик спрашивает у своего папы: папа, вот все говорят, воля Божия, выполнять волю Божию. Что такое воля Божия? Почему она такая тяжелая, воля Божия? И этот папа, так как они гуляли по лесу, берет две веточки и говорит: вот одна палочка, одна веточка, да, вот это воля Божия. А вот другая такая же палочка, это воля человека. И когда ты их вместе положишь, да, вот они совпадают, это не является тем крестом, который несет христианин, тот, который так тяжело нести. А когда они становятся крестом? Когда моя воля и воля Божия не идут в одном направлении. Вот здесь тебе нужно выбрать, чью волю ты будешь выполнять. Вот это трудно бывает, потому что здесь нужно где-то смирить себя и сказать: Господи, пусть будет Твоя воля. Но чтобы мне это сказать, мне нужно четко знать и понимать, что Господь задумал о мне нечто лучшее. Доверить свою жизнь в руки Божии. Доверить Ему созидать свою жизнь. И вот Авраам идет, и мы видим интересный момент. У Авраама спрашивают. Сын говорит: отец, вот дрова, вот огонь, а где же жертва? И помните, что Авраам говорит? Бог усмотрит. Аврааму задают вопросы. И он отвечает. А если мы вернемся на историю с Валаамом, то мы увидим удивительную вещь. Мы увидим, что он идет, и по дороге случается нечто необычное. Ослица что делает? Сворачивает, написано, с дороги в поле. И он пытается ее вернуть. Раз пытается вернуть, два пытается вернуть. Почему ослица вдруг стала такая непокорная? Потому что ангел встает. Пророк Божий видит намного меньше, чем видит ослица. Парадокс, правда же? Пророк Божий видит гораздо меньше. Почему? Что мешает ему увидеть ангела? Вот это своя воля, вот те подарки, которые он получит, вот это материальное, к чему он стремится. Вот это закрывает глаза Валааму, и он не видит то, чего видит даже ослица. И он так стремится к этому, что он, когда ослица прижала его к скале, помните, что там дальше? Ослица легла, и Валаам что начал делать? Начинает ее бить. Почему он начинает ее бить? Замедляется даже, не просто, но он бы ему сказал, ну ладно, устала, я пойду тогда пешком. Правда же? Но на осле быстрее и легче. Его мечта эта как-то удаляется дальше. Чего он хочет? Он хочет того почета, тех почестей, того богатства, а теперь это начинает отдаляться от него, и он начинает бить ослицу. И случается нечто необыкновенное. Ослица говорит ему человеческим голосом: «Что ты бьешь меня?» Поставьте себя на место Валаама. Вот у нас кошка есть, которая приходишь домой, мяукает, что-то пытается разговаривать. Такая общительная кошка, что иногда мы говорим: ну слушай, ну ты хоть чуть-чуть помолчи, мы уже устали. Что ты хочешь нам сказать? Иногда я смотрю и думаю, вот что у нее в голове творится? Что она хочет? Вот? И вот представьте, что вдруг бы она заговорила человеческим языком. Правда же? Ну, это бы ужас был бы. Я бы сказал, ну, кто-то, наверное, что-то у меня с головой, наверное, не в порядке. Правда же? Валаам не реагирует так. Он вступает в диалог со ослицей. Да. И он говорит так, такой говорит, вот если бы у меня был сейчас нож, да, меч, да, я бы что сделал? Я бы тебя убил. Почему? Потому что ослица мешает быстрому продвижению к его мечте. И вступая в диалог с этой ослицей, вообще интересно, Мидраш интересную вещь комментирует, некоторые раввины, и они говорят так: Валаам-то, оказывается, получается, стремясь к почести, он получает вот... Валаам, да. Валаам, стремясь к этой почести, он хочет получить почесть даже от кого? От ослицы. И это максимальное, что он получает, оказывается. Бог останавливает ослицу в этом случае. А случай с Авраамом, когда Авраам выполняет волю Божию, возлагает сына своего. Если мы думаем, что это был вот такой маленький младенец, то мы ошибаемся. Сын был юноша. А Аврааму уже сколько лет было? 120. Скажите, может юноша убежать от 120-летнего, даже хотя бы от 100-летнего, пусть старика? Правда, легко? Как он воспитал сына, что тот согласился? Как он ему объяснил это? Библия ничего не говорит, как он ему объяснил. Как он нашел те слова? Я думаю, что все это время он шел и молился. Как сказать об этом сыну? Как об этом сказать? Сегодня на уроке субботней школы мы тоже думали о том, что бывает так, что вроде бы родители вкладывают все в своих детей, а получается совсем не то, на что рассчитывали. Когда такое в жизни случается, нам тоже нужно думать, как донести до своего сына любовь Бога. Как открыть им любящего Бога? Это всегда вопросы, которые перед нами стоят. И вот здесь мы видим, что Авраам как-то смог это сказать сыну, что сын подчиняется. Им обоим было очень трудно принять это решение. И не просто принять это решение, но еще его и исполнить. И Авраам заносит уже руку свою с ножом над сыном. Тогда Бог останавливает Авраама. Почему? Потому что Авраам до конца был верным. Потому что Авраам хотел выполнить волю Божию, не свою. Я не представляю эту картину. Я благодарю Бога, что ни в моей жизни, и, наверное, в жизни никого из нас вот это через такое нам не пришлось перейти через это. Слава Богу, потому что это тяжелое испытание. У нас у каждого встречается испытание в жизни гораздо меньше и гораздо легче, правда же, чем у Авраама. У нас гораздо проще мы можем пройти. Гораздо меньшего Бог просит и требует от нас. А мы порой этого не замечаем и не хотим выполнять. Мы порой говорим: Господи, ну я же хочу выполнять Твою волю. Я подобно Валааму иду, чтобы Твою же волю выполнить, чтобы сказать то, что Ты хочешь. Но есть такое, как вот я делю такое, что мы можем служить Богу, а можем служить себе, служа Богу. Правда же? Каждый раз, выходя проповедовать, я всегда прошу: Господи, чтобы не я прославился, но Ты. Потому что очень легко перейти эту границу и сказать: как я хорошо проповедовал там-то и там-то. Правда же? Легко. Если бы я умел петь, я бы мог тоже сказать: как я красиво пою и хорошо. Люди прям слушают и готовы срываться аплодисменты. Я же про Бога пою. Кому я служу? Подождите. Я ведь к самому себе служу. Бога я использую просто как повод, чтобы показать, какой я даровитый, талантливый, особенный. Порой мы точно так же служим Богу, а на самом деле служим кому? Себе. Вот так, как Валаам. Чем закончилась жизнь Валаама? Тот, кого он шел проклинать, народ Божий, от его рук и погиб. Пророк Божий, который сказал такие благословенные слова, который сказал столько много хорошего, так что Валаак даже говорит: ну куда тебе не поставь, ты везде, везде просто благословляешь постоянно этот народ. Он выполнил волю Божию. Выполнил. Но так как он стремился к своему, он все-таки потом погиб. А чем закончилась история с Авраамом? Сын остался жив, и Авраам увидел то благословение. Сегодня перед каждым из нас стоит выбор, как мы будем жить, как мы будем дальше двигаться. Каждое утро мы встаем и седлаем своего осла, вот говоря языком нашей проповеди сегодняшней, правда же? Что мы этим делаем? Мы покоряем ли свое материальное, чтобы стремиться к духовному? Чтобы быть благословением для окружающих нас людей, для своей семьи, для того общества, в котором ты трудишься, работаешь, для своих соседей, друзей. Или мы, наоборот, пытаемся эксплуатировать их для того, чтобы достичь что-то. Может быть, мы и молимся для того, чтобы где-то кого-то, помните, как в Библии написано, чтобы дерзкой рукой бить, чтобы отбирать это у неимущих. Выполняем ли мы волю Божию? Завтра наступит новый день, новое утро. Прежде чем вы оседлаете своего конька, да, чем вы будете заниматься, подумайте над этим вопросом. Кого я седлаю? И даже само вот это седлание, это еще полдела. По каким дорогам я буду идти? Буду я по воле Божией идти или выполнять свою волю? Знаете, воля Божия у вас прекрасна. Настолько прекрасно, что любая ваша самая смелая мечта окажется просто какой-то черно-белой, блеклой картинкой по сравнению с тем, что Господь приготовил для вас. Доверьте свою жизнь Богу. Каждый день. Это не просто один раз. Позволяйте Богу созидать вашу жизнь, строить ее, просите у Бога: Господи, сегодня сотвори мой день. Вы помните, когда Бог творил на нашей земле, каждый день творения заканчивался какими словами? Все хорошо. Доверьте Богу свою жизнь. Не все будет в жизни, может быть, гладко, как вам будет казаться. Будут и трудности, и проблемы. Но научитесь доверять. В 2003 году, в декабре месяце, я попадаю в аварию. Ехал на вечерю и на скорости где было разрешено 70, я шел на скорости меньше, чем 40 км в час. Правый поворот со спуском. И оказывается, на этом месте, так как спуск такой, как труба, ветер дул, температура плюс 4 было, и на этом месте образовался лед. Везде не было льда, вот на этом месте образовался лед. И меня выкидывает на встречку. Я сталкиваюсь с УАЗиком, в котором ехал командующий диверсантами Балтфлота. Большая очень шишка. Ну, это потом я уже узнал. Все так быстро произошло. Обычно, ну, в разных ситуациях дорога бываешь, всегда что-то такое, первое, что «Господи, спаси, помоги». Здесь я, как говорится, слова даже ничего не успел сказать. Все, что я видел, как капот моей машины становится домиком, и все. И мне казалось, одно мгновение, я открываю глаза, не могу понять, в моей машине людей нету. Как-то что такое, куда люди делись, не пойму. Смотрю, один человек сидит там наверху, который был в моей машине, другого вообще нету. Ничего не могу понять, куда делись люди. Мне кажется, ну, никакого разрыва времени не было. Перед этим я молился, готовил проповедь о том, что буря жизни бывает, и как я буду вести себя в этой буре жизни. Закончил проповедь, молюсь, подготовку к ней молюсь, и думаю, Господи, вот в моей жизни, когда будет буря, как я поведу? Конечно, я могу сказать, да, я поведу себя хорошо, правда же? Все правильно я поведу. Но я уже немножко побит был жизнью и понимал, что кто его знает, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. И вот здесь я когда посмотрел, что я вроде бы целый, проверил себя, пытаясь выйти, меня, кажется, не хотели уже вытаскивать, потому что думали, что уже все, я погиб. Я выхожу и говорю, Господи, я благодарю Тебя. Я не понимаю, почему это произошло. Но я знаю, если ты это делаешь для чего-то хорошего. Только я сейчас этого не понимаю. Вот в нашей жизни, если мы доверяем Богу свою жизнь, созидание, строительство этой жизни, то Бог все делает хорошо. На сегодняшний день это один из больших таких, если сказать, бриллиантов моей жизни. Потому что тот опыт, который я приобрел благодаря этой аварии, все то, что было дальше, это один из больших бриллиантов моей жизни. Тогда мне он казался не таким. Мне казалось, я все потерял. Мне иногда хотелось, как говорится, волком выть, говорит, Господи, почему и за что? Но я доверил Богу свою жизнь и сказал, строй ее, созидай. Сегодня перед каждым из нас стоит выбор. Как я буду жить? Буду ли я по воле Божией идти? Буду ли я позволять ему жизнь свою созидать? Или я буду стремиться сам что-то сделать? Пусть Господь благословит каждого из вас иметь правильное понимание своей жизни. Жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы в вашей жизни был каждый день, или пусть хотя бы некоторые дни, о которых как потом... Помните, как Авраам назвал это место? Иегова Ири. Что означает? Бог усмотрит. Бог усмотрит. Пусть Господь усмотрит все в вашей жизни, в свое время, в свое месте, чтобы вам радоваться этой жизни с Господом. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Если есть желающие в громкой молитве 2-3 человека, вы можете обратиться к Господу и в заключение молитвы из-за кафедры.
Наш Бог наш, мы благодарны Тебе за Твою любовь к нам.
Ты готов созидать каждый день нашей жизни. И сегодня мы приносим Тебе свои жизни и хотим, чтобы Ты строил эту жизнь. Но Ты не будешь ее делать за нас. И каждый день нашей жизни нам придется жить и делать выбор, как нам жить и как поступать, в каком направлении двигаться, к чему стремиться. Помоги нам делать правильный выбор. Помоги нам понимать Твою волю, принимать ее и жить в согласии с Твоей волей. Потому что только это дает благословение. Господи, мы просим Тебя, даруй нам помнить о том, что Ты Бог, который любишь нас и хочешь нам счастья. Благослови нас в этом. Чтобы каждый день своей жизни мы это помнили. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.